Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Старушка ООН порадовала нас на этой неделе. И нас, и себя. Резолюция, наконец-то. Какой сейчас месяц-то пошел? Сейчас я посчитаю. 7 октября-то?
Ну, смотрите, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. 6 месяцев.
6 месяцев Организация Объединенных Наций в лице доблестного своего органа Совета Безопасности, где действительно очень сложно принимать решения, объективно его так и создавали и затачивали под тяжело принимаемые решения, которые рождаются в результате, так сказать, борьбы, компромисса, диалога и так далее. Но все-таки ООН сделала это, разродилась резолюцией по сектору Газа. Но сам формат голосования был любопытный. То есть 15 государств, я напомню, у нас в Совете Безопасности, 5 постоянных, 10 непостоянных избираются на каждые 2 года. И формат голосования выглядит минимум 9 голосов при 5 совпадающих. Что мы получили по резолюции вот этой вот по сектору Газа? 14 голосов «за». Россия тоже голосовала «за», но нам там очень много не нравится. Но, как говорится, уже давайте что-нибудь, так сказать, родим. И одна воздержавшаяся страна, как вы думаете, какая?
Я знаю.
Да, United States of America. И им уже прилетело.
Что они воздержались, они же раньше не
воздерживались. Израиль уже сказал, что это стыдно. Мы не пустим теперь американскую делегацию на, так сказать, землю обетованную, потому что это просто не серьезно. Как вы могли вообще? Вы наш фронтир или что?
Они израильскую отменили, которая должна была...
Нет, имеется в виду... Не-не-не. Они именно вот из-за того, что Америка воздержалась и пропустила тем самым. То есть воздержание – это не вето. Это не ветирование. Поэтому, собственно, резолюция принята. Да, принята. Она, конечно, очень беззубая, как любой результат любого, наверное, такого компромисса политического. И наши представители, и Дмитрий Полянский, и Василий Алексеевич Небензя об этом говорили, что мы там более жесткие формулировки продвигали, там немедленное прекращение огня, там немедленное предоставление гуманитарной помощи. Но, наверное, в данном случае лучше все-таки что-то, чем ничего, то есть какой-то результат для поддержания, опять же, падающего реноме, неизбежно падающего в таких структурах, в таких ситуациях. Но, повторюсь, по-другому никак. То есть, попробуйте сесть в 15-ром, 5 человек будет иметь особые права, и вот просто что-нибудь пообсуждать реально жизненно важное. То есть, увидите, как будет на самом деле сложно. При этом мы с вами на прошлой неделе обсуждали, что 25-летие, такая грустная годовщина бомбардировок Югославии. И, соответственно, вот вся вот эта тематика вылилась в то, что мы запросили по войне в Югославии, вообще по всем этим грустным событиям, по бомбардировкам НАТО, мы попросили заседание Совбеза. А есть еще такая интересная фишка, которая называется председатель Совета Безопасности. Это исключительно ритуальная должность. И как-то долгое время вообще казалось годами, что она вообще ничего не дает. То есть это просто по алфавиту страны в количестве 15 штук меняют друг друга. Вот просто для таких ритуальных целей. Кто открывает заседание, кто закрывает, кто может собрать экстренное, кто не может собрать экстренное заседание и так далее. И вот тут мы попали на Японию. И Япония, конечно, начала вредничать и не пошла нам навстречу. То есть собрание вот этого высокого в Совбезе с обсуждением результатов, вот 25 лет прошло, не было. Угу. Как вы думаете, вот как вообще так жить, Петр Алексеевич? Как давить на иностранных партнеров в таких деликатных вопросах?
Наверное, сложно, но преодолевая препятствия, давить можно, и мне кажется, что вопросы выносятся все-таки там на обсуждение, и все же видят поведение. Опять же, мне кажется, там, я не знаю, насколько там есть место каким-то вот эмоциональным оценкам поведения той же Японии.
Прорывается.
Или все понимают, что это у них просто тактика такая. Все понимают, это точно.
В целом, да, конечно.
Вопрос, как-то понимание влияет, не знаю. Наверное, я могу предположить, что, скорее всего, у Японии подобные демарши тоже влияют на их репутацию. И, наверное, бесконечно такое делать-то тоже нельзя. Поэтому чем более ну, скажем так, недипломатические методы использует та сторона, тем больше она расписывается в том, что она не права. Ну, очевидно, это на что-то, может быть, на кого-то
влияет. Это называется злоупотребление полномочиями, на самом деле.
Может быть, там какой-то главенствует бесконечный дипломатический цинизм, и все просто все понимают, и мы тоже будем злоупотреблять полномочиями в следующий раз.
Посмотрим. Но кто, так сказать, в кавычках, естественно, порадовал? Другая международная организация, с которой мы, между прочим, 25 лет были весьма близки, потому что
знаете,
мы были ее
много с кем были близки
участниками, Совет Европы, называется эта структура, и она, значит, сделала заявление, что политический, так сказать, комитет ПАСЕ одобрил вроде как заявку Косово на членство в Совете Европы. И в, по-моему, 18, если я не ошибаюсь, апреля будет уже голосование. Ну и, конечно, господин Вучич, представитель Сербии, крайне и вполне, на мой взгляд, оправданно недоволен происходящим. Ну и, конечно, тут степень цинизма запредельная. То есть вот на той самой неделе, когда 25-летие бомбардировок, Косово входит в Совет Европы, который, я напомню, в отличие от Евросоюза, который занимается вообще всем подряд, то есть, ну, изначально ЕС – это экономическое образование, потом политическое, ну, там и так далее, все это наросло на экономику. Совет Европы страшно узкопрофильная структура. Она занимается только одной вещью. И это права человека на базе Европейской конвенции о правах человека и основных свобод 50-го года. Все. Она больше вообще ничего не делает. То есть она занимается только этим. Ну и, конечно, Косово.
А в чем проблема?
С учетом... Да ну, потому что, во-первых, это фактически со стороны Совета Европы признание Косово.
Ну, Совет Европы – это не страна, это просто организация.
Это организация, но для стран, которые входят в эту организацию, это же принцип матрешки. Если они сейчас проголосуют за это, то, по сути, они же не могут некий такой неопознанный летающий объект принять. Да,
ну, они же признают Косово.
Не все там. Ну, там все, тяжелая ситуация. Большинство признают, без
ну, просто, если бы я был Советом Европы, я бы сказал, дорогие друзья, уважаемые товарищи сербы, смотрите, наше дело...
Сербы-то считают, что это их территория?
Да, понятно. Наше дело защищать права человека на территории Косово. Там нарушений прав человека хватает, в том числе, так сказать, и, ну, возможно, даже какого-нибудь сербского меньшинства. Вы, господа сербы...
Которые там есть,
да, которые там есть. Вы, господа сербы, защитить их не можете, потому что вы, так сказать, не можете зайти на эту территорию, да? Кроме этого, она признана, поэтому по факту, мы, давайте, лучше их примем и будем вместе с вами бороться за то, чтобы права человека там соблюдались. Сказал бы я, будучи Советом Европы, это гуманитарное, демократическое, реалистичное решение.
Какого дипломата потеряли европейцы, я хочу сказать. То есть просто в десяточку попали как раз вот во всю территорию.
Так они и сказали.
Да. Примерно так они и сказали. Сейчас они пытаются утешить Вучича, но он, конечно, скандализован, это
ну,
видно.
Конечно, он наоборот, очень вам лучше, что мы их приняли. Теперь мы сможем их вопросы здесь рассматривать все вместе, и вы тоже.
Нет, просто у них этот вопрос, это вечный бой,
это
потому что
понятно.
Там же сейчас также стоит вопрос о членстве в Евросоюзе, они же туда тоже, так сказать, подали заявку. И,
Косово или Сербия?
Косово имеется в виду, и Сербия, и все стоят в очереди, и все хотят, но при этом как бы каждый исключает друг друга. Ну, в общем, действительно, ситуация очень тяжелая. Просто вот меня вот именно это 25-летие, вот то, что именно к нему все вот это приурочили, ну, это, конечно...
Но, с другой стороны, наверное, в этом есть что-то и положительное для нас. Это, скорее всего, европейские организации, ну, скажем так...
А нас-то, в принципе, вообще никак не касается.
Несколько отдаляет от наших друзей-сербов.
Ну, с этой стороны, да. То есть, вообще сейчас, кстати, внутри, так сказать, сейчас, среди товарищей согласия-то нет.
Да, я не уважает вас этот, да. Так сказать, ГАИ совсем.
Вы знаете, что делать.
Да.
Мы показали примеры. Кстати, между прочим, и Турция, и Азербайджан, они уже в последние два года, опять же, так сказать, руководствуясь нашим примером, уже неоднократно говорили о том, что они недовольны, например, некими отдельными резолюциями ПАСЕ. Они недовольны некоторыми решениями ЕСПЧ. Поэтому вполне возможно, если опять же вот найдет совсем уже коса на камень, выйти из вот этой вот структуры. Так что вот это тоже все. Возможно, те самые капли, которые этот камень так потихонечку подтачивают. Я допускаю такое. Ну что, у нас есть еще одна тема, связанная с Просто вот мытарем, человеком, которого очень мне лично жаль, потому что ну, практически 15 лет он живет, ну, не в аду, но в крайне стесненных условиях, ужасно, да, и самое главное, даже дело не только в условиях, хотя, ну, представьте себе, 7 лет в посольстве там с половиной, да, то есть просто в комнате, из которой даже нельзя выйти там погулять, ну, ни в парк, никуда, для... Джулиан Ассанж, естественно, я думаю, что все догадались, да, и потом практически там 4 с лишним года в тюрьме Белмарш, которая, кстати, считается там для самых там террористов, отмороженных экстремистов и так далее, ну, то есть это стесненные условия. Но, мне кажется, вот самое страшное, когда ты практически 15 лет так живешь, это неопределенность. То есть, ну, все равно ни один из его вот этих вот, ни одно из его состояний, что находясь в посольстве Эквадора, что находясь вот в лондонской тюрьме, не является окончательным, но при этом тянется очень долго. И это, конечно, наверное, ужасно психологически выматывает, потому что, ну, вот так вот все тянется и все откладывается. Хотя вроде бы на этой неделе некие позитивные подвижки, как позитивное, относительно позитивное, есть. То есть лондонский суд сказал, что до тех пор, пока американская сторона, это которую, напомню... Суд уже. Да, то есть, значит, соответственно, Америка, которая насчитала ему 175 лет тюрьмы, до тех пор, пока она не даст четких гарантий того, что смертная казнь к нему не будет применена, до этой поры экстрадиции не будет.
Ну, там не только смертная казнь, по-моему. Там еще какой-то есть список чего-то
ну,
еще.
Самое главное, нельзя применять. Самое главное – смертная казнь.
Нет, ну, если они дадут гарантию, что смертная казнь... Нет, они должны что-то там еще такое сказать, что вообще ставит под сомнение весь ход дела, потому что они фактически должны признать...
Нет, ему еще просто сделку со следствием предлагают в формате того, что он говорит о превышении своих, так сказать, компетенций как главы Wikileaks. То есть вот такое вот, что да, как бы я был неправ. Такое ему тоже предлагают. Я так понимаю, что его адвокаты дискутируют сейчас эту тему, но тут ведь получается очень интересный замес, потому что это такая битва именно англосаксонского права в разных его видах, потому что Ассанж, австралиец, находится сейчас в Великобритании, то есть британское право, и, соответственно, хочет его на скамью подсудимых, Америка, там, американское право. То есть это все прецедентное право, право судей.
В чем там еще есть большая загвоздка. Я боюсь, ну не боюсь ошибиться, но по сути правильно скажу, что они еще требуют, чтобы они не применяли к нему, значит, какие-то нормы, которые не могут быть применены к гражданину США. Это значит, что если его рассматривать как гражданина США...
А он не гражданин США.
Он не гражданин США.
Да, он гражданин Австралии.
Да, но тем не менее, они требуют, чтобы его рассматривали, чтобы суд дал, чтобы США дали гарантию, что не будет смертной казни, и чтобы только те виды наказания к нему могли быть применены, которые применяются гражданам США. Вот так вот, по-моему. Но если рассматривать это как гражданин США, то он не подсуден, там нет дела, потому что он тогда как бы журналист, и он просто... Он журналист, он раскрыл информацию, и у него как-то там первая поправка у них в Конституции, то есть любой имеет право и так далее. То есть если это иностранец, то он шпион. А если ты гражданин США, и ты раскрыл некие документы ЦРУ там, и так далее, то это журналистика. И вот это рушит все дело фактически. То есть если те согласятся, то там получается, что дела нет.
Дело политическое, скажем, конечно, прямо.
Да, так по большому счету политически, но получается что? Он теперь должен до... неопределенного какого-то срока находиться в британской тюрьме?
До определенного, да. То есть он, по крайней мере, вот, ну, до середины, даже, по-моему, вторая половина мая, все это дело откладывается. И вот так вот это все с 22-го года тянется. Именно имеется в виду в этой фазе, то есть суд реагирует на апелляцию, которую подали его адвокаты. Ну, то есть просто вообще сама по себе вот эта вся история, которая уже длиной более 10 лет, она на самом деле чудовищная. И она настолько дискредитирует не только британское правосудие, а вообще в целом правосудие так называемых, называющих себя цивилизованными стран. То есть, ну, человек живет в совершенно диких каких-то условиях, потерял здоровье на всем этом, потому что, ну, как вот 7 лет не видеть света белого, не гулять. Ему там солярий, помню, эквадорцы добросердечные приносили, чтобы, ну, хоть какой-то там вырабатывать витамин D, там, кошку, чтобы как-то вырабатывался окситоцин, глади ее и так далее. Но это все равно, это, ну, это практически, это пытки, по большому счету.
Ну, это к вопросу о свободе слова.
Соглашусь. Ну что, Петр Алексеевич, у нас сегодня с вами много времени на рубрику «Персона недели», но так и есть что рассказать.
Ну, рассказывайте, потому что я, честно говоря, ни о чем, кроме как о теракте, не думал. Там трудно выбрать какую-то персону, наверное, в связи с этим. Вот. Поэтому давайте. Вам слово.
Ну, может быть, все-таки кто-то вам приходит в голову, кто-то вас впечатлил на этой неделе. Может быть, приятно, неприятно, ну, удивил.
Вы знаете, много. Я, наверное, вернусь, если впечатлил кто, то впечатлила реакция нашего общества. Вот что я могу сказать. Общество – это, конечно, не персона, но...
Ну, почему?
Мне кажется, каждый человек, который проявил...
Коллективы.
Вот тот разговор, о котором я сегодня вам рассказал в начале, например, и таких реакций очень много. Вот, реакция совершенно искренняя, реакция консолидированная, реакция единая. Я вам могу сказать, что я помню, вы, может быть, не помните, но вот в 90-х годах теракты, когда было реально страшно, дома когда взрывали, там потом были взрывы в метро, ну, много чего было. Вот. И ведь тогда у нас, ну, в определенном смысле, понятно, что был страх, ужас, понятно, что сочувствие и сопричастность было, но было огромное количество и тех, кто паразитировал на этом, кто, вот сейчас бы сказали, хайповал, кто, в том числе и телевизионные, целые телевизионные каналы, фактически выступали там непонятно на чьей стороне. И в определенном смысле общество было не только напугано, но и серьезно расколото. И вот то было время, когда террор, безусловно, достигал своей цели. Вот в этом посеять действительно не просто страх, а посеять разброд, посеять раскол, посеять действительно нестабильность в стране. И это действительно было. Вот такой реакции, как сейчас, тогда не было. Мне кажется, что прошло много лет уже, сколько получается, там 25 лет. Практически, не практически, а 25 лет, в 99-м, по-моему, там все началось, или раньше. Но можно сказать, что, конечно, наше общество прошло очень серьезный путь за это время. И, конечно, может быть, большая часть этого пути пришлась на последние 3 года. Вот, я бы так сказал. Может быть, с 14-го, вот 10 лет, я бы сказал. Вот. Но, к сожалению, вот об этом хорошем, наверное, трудно говорить в этой ситуации. Вот, поэтому больше говорить об этом, наверное, не буду. Ну, сейчас.
Кстати, я как раз, когда уже объявили результаты президентских выборов, «Политика», американское издание, выдала, значит, 5 способов развалить Россию на новом сроке Путина. Ну, примерно с таким вот как бы посылом был текст. И там прям вот 1, 2, 3, 4, 5. И там один из первых пунктов был пункт «Сеять национальную рознь». Делать все для того, чтобы растащить разные части, разные субъекты, разные национальности максимально друг от друга, посеять вот эту вот межнациональную, межконфессиональную рознь. То есть люди себе прям задачи в, так сказать, органайзер практически публично ставят и не стесняясь об этом говорят.
Несмотря на то, что мы сейчас видим угрозу, там высказывались какие-то там, но это единичные случаи, во-первых. Мне кажется, сейчас это невозможно. Вообще невозможно просто. То есть невозможно сделать так, чтобы там начались какие-то погромы. Или... Да, конечно, есть эксцессы. Это всегда есть в любом обществе. Но я думаю, что просто кто-то затеивал, может быть, мерил там как-то по себе. Мы помним после 11 сентября там, да, в США, что там было. Вот. У нас просто другое общество. Мне кажется, у нас заложена и история наша, и советская история, в том числе. Ну, вот я, например, я просто не могу себе представить какого-то отношения к представителю любой другой национальности, исходя из вот подобных причин. Вот, поэтому я уверен, что здесь они просчитались, хотя эта работа ведется, безусловно, и национальная. Мы помним, когда Советский Союз распадался. Я уверен, что он распадался не из-за национального вопроса, но когда идет общая разруха, это первое, что вспыхивает. Вот. Ну и, безусловно, здесь расчет на то же. Но этого не случится 100%.
Ну, потому что национальный вопрос всегда для большой страны, где много национальностей, где действительно из-за этого могут возникнуть там какие-то даже не сложности, а просто, ну, вот скажем так, моменты определенные, которые нужно объяснять, разъяснять и так далее. Но
без,
это естественно.
Без моментов не бывает.
Без моментов не бывает, да. То есть это всегда очень сложно. Кстати, я до сих пор считаю, что вот эта вот система без преувеличения дружбы народов, которая была выстроена в Советском Союзе на базе, так сказать, сказать, модели советского человека, это вообще совершенно беспрецедентная история. Это в то время, как там в ЮАР бушевал апартеид, в Соединенных Штатах законы Джима Кроу, и там белый господин мог там плюнуть в чернокожего, выгнать его из автобуса и так далее, и так далее. В это время у нас действительно, в общем-то, да, все были представлены там на высших должностях и в политбюро, и, в общем-то, и уникальная модель абсолютно.
И в театре, и в кино,
и в музыке,
и в
экономике, и везде.
В классической, и в популярной, и где угодно. Нет, и кстати, заметьте...
Уникальный опыт, кстати.
Да, и заметьте, все, без исключения, все республики не просто сохранили свою национальную культуру, а за годы СССР они ее приумножили.
Укрепили, конечно.
Кто-то потерял свой язык. Ну, а вот, кстати, я приводил пример. А вот, кстати, в Ирландии, например, там основной язык английский. Они
ирландцы вообще с геноцидом столкнулись.
Да, да,
они сейчас
тому,
эту тему очень, кстати, активно двигают.
Совершенно разные подходы. Им еще переучиться обратно, там еще 100 лет уйдет, и вряд ли уже...
Не, ну имперская Англия, она творила такое,
успеете,
что просто...
Своих.
Персона недели, успею. Два человека у меня уже, так сказать, не из мира живых, но однозначно из пантеона великих, назовем их так. Значит, сегодня Екатерина Дашкова, значит, родилась, ну, женщина выдающаяся. Вот опять же, вот мы сейчас советский пример с дружбой народы привели, а у нас же еще когда, ну, особенно там всякие восьмимартовские дела начинаются, напоминают совершенно справедливо, что именно там вот в Советском Союзе впервые вот эти вот были декреты о равенстве мужчины и женщины и так далее. Так вот, на самом деле, еще раньше у нас была абсолютно уникальная ситуация, когда женщина возглавляла сразу две академии. То есть Академию наук, она была, Дашкова была ее первым президентом, и, соответственно, Академию художеств в Петербурге. И это для того времени дама, которая там напрямую общалась, переписывалась там с Дидро, с Вольтером и с лучшими умами вообще в целом на тот момент цивилизации, там сделала словарь русского языка и прочее, прочее. Ну, это уникальный, на самом деле, пример. Понятно, что ее продвигала другая женщина. Ну, кстати, опять же, к вопросу о женском вот этом всем начале в нашей истории, соответственно, имени Екатерина II, которая была с ней, они очень действительно тесно приятельствовали и, в общем-то, многое сделали вместе. И считают, что там Дашкова играла очень активную роль в том, как Екатерина пришла к власти. Женщина, кстати, очень трагической личной судьбы, потому что, ну, можете себе представить, она в 20 лет осталась вдовой с тремя детьми. В 20 лет. То есть понятно, что она из рода Воронцовых, и она не нуждалась материально, но она любила своего супруга, это был брак по любви, и, конечно, то, что она потом никогда не выходила замуж, вот поднимала вот этих вот детей, один из них скончался, вот у нее мальчик-девочка, и она, собственно, вот этой всей темой занималась до конца жизни. И еще на этой неделе нас порадовал своим, ну, меня-то точно, своим рождением Франсиско Гойя из Сарагосы, один из, я считаю, выдающихся испанских художников, и не только испанских, как-то всегда его называют таким придворным художником. Он говорил, что я не придворный художник, я народный художник. И действительно рисовал вот этих вот мах своих бесконечных из народа. И, кстати, не могу сказать, что это прям вот меня теплеет на сердце, когда я смотрю вот именно на его вот эти самые знаменитые картины. Лучшая, на мой взгляд, у Гойи. Очень, кстати, редкая картина. Почему-то, ну, по крайней мере, вот я кому не говорю, что вот посмотрите картину «Колосс». Никто не знает, какой «Колосс», что, куда. На самом деле, очень необычная, мрачная, такая фантасмагорическая совершенно картина просто завораживает меня, вот, например. Поэтому посмотрите. Ну и, конечно, его знаменитые вот эти вот «Капричос», вот этот вот «Афорт», «Сон разума рождает чудовище» и прочее. Ну, нет, Гойя большой молодец. Я могу сказать, что отношу себя к его поклонницам. Ну что, Петр Алексеевич, это была действительно очень непростая неделя, мягко говоря. Надеюсь, что дальше станет как-то полегче и психологически, и морально. Может быть, нас политический ландшафт или международный чем-то радостным порадует. Так вот, знаете, вот раз, вот бывает мрачно-мрачно-мрачно, особенно весной такое часто бывает, и вдруг раз так вот разведнелось, и из-за туч вышло солнышко, а и уже такое теплое, весеннее, пригревает. Вот, может быть, что-то нас и в большой политике порадует. Как вы думаете, есть у нас такой шанс? Ну что такое, Петр Алексеевич? Он сказать, конечно, Кира Львовна, и я надеюсь. Ну а что?
Нет, ничего не порадует.
То есть международка будет мрачной и депрессивной. какой бы она ни была, обсудим это в следующий четверг, Петр Алексеевич. Да, до новых встреч.
Забывать не будем.
Да. Всего доброго.
До свидания.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.